Здравствуйте, в эфире «О земном и о небесном». В конце января традиционно чтут память жертв политических репрессий. В январе 1919-го вышла директива ЦК, которая повлекла за собой волну казачьего геноцида. О тяжелом и неоднозначном этапе в нашей истории мы поговорим с протоиереем Михаилом Самохиным, пресс-секретарем Пятигорской черкесской епархии.
Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры.
Отец Михаил, каковы предпосылки казачьего геноцида?
Вы знаете, можно много говорить о репрессиях, которые случились в начале прошлого века. Говорить об исторических, политических причинах, различные теории, строить доводы, приводить. Я скажу о другом, о духовной составляющей случившегося. В тот момент люди перестали друг для друга быть людьми. Произошло расчеловечивание одних людей, таких же жителей страны, в глазах других людей. Есть знаменитая статья весны 19-го года, которую написал некий Иоаким Вацетис, известный большевик того времени. Называется статья «Это борьба с Доном». И вот там написана такая фраза, вот не буду цитировать дословно, но смысл таков, что казачья масса на Дону настолько некультурно, что напоминает зоологическую массу. То есть вот о людях высказывались, как о животных. В своем ближнем, в таком же человеке, православном христианине, как и сам, отказывались видеть человека. Видели некую зоологическую массу, биомассу. Эта цитата была настолько яркой, что потом ее еще приукрасили, приписали другому политическому деятелю. Но смысл понятен. В духовном смысле нужно сказать о том, что люди потеряли человеческий облик, влекомые духом злобы поднебесной, который вновь и вновь, как при строительстве Вавилонской башни, заставил людей строить рай на земле.
Отец Михаил, как известно нам из исторических источников, в первые десятилетия советской власти казаки, белогвардейцы и члены так называемого подполья подлежали расстрелу. По разным данным, в 20-30-е годы было уничтожено от 700 тысяч до 1,5 миллионов казаков. 5 станиц сожгли только на Тереке. Население выселяли, переселяли на невозделанные земли, отбирали сельхозпродукцию, лошадей, домашний скот. Неужели смена режима не могла обойтись без такого кровопролития?
Вы сами упомянули знаменитую директиву Оргбюро ЦК ВКПБ, которая была принята 24 января 1919 года. Подписал ее Яков Свердлов. И в этой директиве совершенно четко в первых пунктах документа обозначена цель того, что вы перечислили. Эта цель – уничтожение казачества. Речь не шла о смене режима. Речь не шла о завоевании симпатий политических или лояльности какой-то тех или иных людей к новой власти. Речь шла об уничтожении определенного сословия, полном уничтожении, тотальном уничтожении. И прежде всего речь шла, конечно, о офицерстве казачьем, о чиновничестве казачьем, о духовенстве, которое тоже подвергалось репрессиям. У нас в числе новомучеников Пятигорской епархии есть отец Александр Флегинский, который в то время служил уже не в Карачаево-Черкесии, а он служил в Карачаево-Черкесии в конце 19-го, в начале 20-го века, а служил в революционные годы на Кубани. Как раз во время этих репрессий был казнен, показательно казнен во время всех этих событий. Задача была уничтожить, потому что казаки в силу определенных особенностей своего политического, экономического положения внутри Российской империи обладали серьезными способностями к самоорганизации. Казаки традиционно обладали сильным местным самоуправлением. Это исторически обусловлено. И поэтому сломить подобное общество, которое готово и способно самоорганизоваться, более того, которое практически поголовно, речь идет о мужском населении, вооружено, и которое умеет воевать, и которая мотивирована идеологически, будучи в основном православным населением, и не позволила бы, и не позволила, в конце концов, так относиться к храмам, как это было в некоторых других регионах нашей большой страны, конечно, это была задача именно уничтожения.
Какая участь ждала семьи репрессированных казаков? И сквозь призму истории все-таки за что пострадали? За веру, за убеждения?
Вера – это основа убеждений. Убеждение – это то, что нарастает, как мясо на кости, вокруг веры. Казак без веры не казак. То есть православная вера – это основа всех жизненных убеждений, основа мировоззрения любого казака. И, конечно же, прежде чем поменять убеждение человека, нужно было искоренить веру. И поэтому на православную веру были воздвигнуты гонения, такие же, как и на казаков. На духовенство, и не только в казачьих регионах страны, воздвигли такое же и более в чем-то яростное гонение, чем на казаков. Если мы говорим о начале репрессий казачества в конце 19-го года, то первые убитые священнослужители – это 18-й год. Это лето 1918 года. То есть репрессии по отношению к духовенству начались еще раньше, в первую очередь. Потому что если не сломить дух человека, то и самого человека сломить невозможно. Это величайшая трагедия. Все, наверное, в школе мы проходили знаменитый роман Шолохова «Тихий Дон». Да, он написан с советских позиций, с позиции человека, признающего советскую власть и идеалы строительства коммунизма. Но вот та трагедия, когда идеология проходит по семьям, как стена, разделяя братьев между собой, родителей и детей между собой, когда люди просто разделяются внутри своей семьи и врагами становятся человеку домашние его, как написано в Священном Писании, вот эту ситуацию Шолохов описал очень верно. Кстати, в последние годы стал более известен наш земляк, известный писатель Андрей Терентьевич Губин, памяти которого мы посвящаем здесь, в Пятигорской епархии, специальные чтения для школьников, для наших, краеведческие, вместе с Терским обществом любителей казачьей старины. Так вот, Андрей Терентьевич Губин написал знаменитый свой роман «Молоко волчицы» как раз-таки про эти годы, про этот период, про вот эту жесточайшую трагедию. И книга действительно дает представление о многих моментах жизни казачества в начале прошлого века.
Отец Михаил, политические репрессии, конечно, не обошли и Пятигорск под Машаком. Место массового расстрела казаков, офицеров, их было около сотни казненных в 1919-м. У Лазаревского храма установлен поклонный крест, памятник. Казаки ежегодно собираются там почтить их память. Как еще церковь, казачество хранит память об этих страницах в истории народа?
У нас памятную молитву у поклонного креста, о котором вы говорите, каждый январь совершает архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Он возглавляет эту молитву вместе с духовенством Пятигорской епархии, вместе с казаками Горячеводского казачьего общества и теми, кто приезжает специально для совершения этой молитвы. У нас в храмах некоторое время назад началась интересная исторически-краеведческая такая кампания по установлению памятных досок тем казакам, которые молились в этих храмах, которые известны, которых почитают, которых уважают в казачьих общинах. В этом смысле особым примером является Георгиевский храм станицы Баргустанской. Там в храме размещены памятные доски георгиевских кавалеров. Ведь мы помним, что георгиевский кавалер – это кавалер ордена Святого Георгия. Вот в Георгиевском храме станицы Баргустанской размещены доски с именами казаков, георгиевских кавалеров, которые жили вот в станице Баргустанской, которые известны, о которых мы помним и о которых мы молимся. Наш край – казачий край. Карачаево-Черкесия – это кубанское казачье войско, остальные наши регионы – это терское казачье войско. Но в каждой практически семье здесь живущих православных христиан есть кто-то из родных, близких, друзей, знакомых, предков, которые ощущают себя казаками. И поэтому главная память, которую наша церковь сохраняет об этих людях, это память молитвы. Каждый из нас молится о своих дедушках, о своих прадедушках, о своих дядях, о своих двоюродных и троюродных родственниках, которые были казаками, которые по ту или иную сторону, оказавшись вот в эпоху политического разделения и гражданской войны в нашем Отечестве, все равно остаются чадами православной церкви. И о всех них церковь молится, независимо от того, какую политическую сторону они занимали. Потому что для церкви все они православные, верующие и крещенные люди, пусть даже где-то когда-то и заблудившиеся. И главная наша память о них – это наша о них молитва.
Отец Михаил, такой вопрос. Как вы считаете, как после стольких испытаний и долгого периода забвения, когда храмы, церкви были закрыты, казакам удалось возродиться? И к чему сегодня мы пришли, казаки Терского войска, за 30 лет возрождения?
Ну, о казаках Терского войска вам лучше расскажут сами казаки Терского войска. Видя казаков как священник, как настоятель храма, как человек, который общается с казаками самых разных войск, я могу сказать, что казаки со временем осознают свое единство с тем казачеством, которое было уничтожено. Дело в том, что в 20-е годы в первую очередь уничтожали тех казаков, которым было 50 лет и больше, то есть носителями традиции, носителями обычаев, носителями уклада казачьей жизни. И самое болезненное было то, что когда казачество в 90-е годы вновь начало возрождаться, никаких серьезных знаний о казаках у нас не было. Сейчас, слава богу, существует вот Терское общество любителей казачьей старины, которое возглавляет товарищ краевого атамана Олег Губенко, которому покровительствует архиепископ Пятигорский, черкесский Феофилакт этому обществу. Слава богу, в казачестве формируется интеллигенция, которая понимает, что нужно изучить историю и нужно все эти традиции, обычаи, обряды сделать не просто этнографическим экспонатом музея, но сделать частью жизни, которая бы составляла национальную гордость казаков. Создали знаменитый казачий музей в Минеральных Водах, который представляет собой такую классическую казачью хату, аутентичного создающую атмосферу казачьего быта того периода. Но самое главное, здесь даются терские сборники вновь, которые были в начале 20 века прекращены, переиздаются интереснейшие труды, архивные материалы об истории казачества. Слава богу, в казачестве вновь формируется интеллигенция, вновь формируются те люди, которые понимают, что наследие казачества – это прежде всего вера, это прежде всего честь казака, это прежде всего желание и стремление к тому, чтобы а к тебе, как о казаке, составили доброе мнение.
А что касается казачьего воспитания, как вы считаете, на должном ли оно уровне сегодня у нас здесь в регионе представлено, развито?
Казачьим воспитанием в нашей замечательной епархии занимается 19-я школа города Пятигорска, которая является казачьей. Это уникальный пример того, как государственная школа в качестве этнокультурного компонента своего воспитательного процесса взяла компонент казачий. И у нас есть замечательный лицей в Иноземцеве, который тоже является казачьим. Вот эти два учебных заведения в меру возможностей и сил и достаточно старательно пытаются развивать, возрождать казачество. Но нужно понимать, что казачество – это дух. Казачество – это вера. Казачество – это, если хотите, прежде всего, принадлежность семейного воспитания тоже, не только школьного. Поэтому перекладывать на школу всю полноту казачьего воспитания невозможно. Казак – это человек, который горд тем, что он казак, который понимает, что как казак он должен быть настоящим христианином, который понимает, что по его поведению, как казака, судят обо всем казачестве. Вот когда каждый казак в семье будет вести себя так, что его сын скажет: «Да, я тоже казак и хочу тоже быть казаком», когда под этим словом будет пониматься внутреннее благородство, вера, честность, преданность своему делу и все те качества, которыми славилось наше казачество в веках, исторически, вот тогда мы можем говорить о завершенности казачьего воспитания, пока этот процесс развивается.
А достаточно ли делается сегодня на государственном уровне для поддержки развития казачества, как на ваш взгляд?
Трудно говорить в таких расплывчатых терминах о достаточности или недостаточности. Тем, кто получает поддержку государства, всегда хочется больше. А тем, кто распределяет эту поддержку, очевидно, что больше не всегда возможно дать. Поэтому есть некий компромисс. Это такое, как всякая политика, это искусство возможного. Но ведь главное наследие не заключается в только материальной поддержке. Главное – это люди. Кадры в данном случае важнее всего. У нас есть замечательные люди, такие как Тамара Михайловна Лобова, например, казачка, писательница. Но вот такого человека, его ведь деньгами не привлечешь. И не в деньгах тут только дело. Конечно, и понятно, что должно быть и государственное понимание того, каково место казачества в обществе, и поддержка этого понимания, и какое-то видение дальнейшего будущего казачества. Но все равно развитие казачества в руках тех людей, которые любят казачество, которые себя с ним неразрывно связывают, и которые, у которых душа болит за звание казака.
Отец Михаил, благодарю вас. Это была программа «О земном и о небесном». До встречи через неделю.
Всего вам доброго. До свидания.